Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В первую неделю по Святой Пятидесятнице Церковь чтит память всех святых от века Богу угодивших. Зачем нам почитать святых? Именно на этот вопрос мы попытаемся дать ответ в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Кто такие святые?
Святые – это люди, особо угодившие Богу подвигом своей веры, своей жизни. Думаю, имеет смысл углубиться немного в этимологию. На иврите «кадош» – «святой» – означает «отдельный», «отделенный», «изъятый из общего употребления». Поэтому, когда мы говорим о святости, об освященности, мы понимаем, что это нечто сверхприродное, сверхъестественное, то, что даруется божественной благодатью. И, по сути, так оно и есть. Ведь у нас очень много людей, которые живут христианской жизнью, стараются соблюдать нормы православного благочестия, но святости достигают все равно единицы. Это нечто исключительное, нечто особенное в роде человеческом. И никогда святых не было много. Это всегда был тот дар Божий, который давался неким избранникам. Поэтому, как мы говорим, что есть люди гениальные.
Да.
То есть это не просто одаренные, способные,
вот,
таланты.
Особый человек.
Да, это именно нечто исключительное среди всех остальных людей. Вот так и святой. Я бы сказал, что это религиозный гений, у которого любовь к Богу, стремление к Царству Божию выражено во много раз сильнее, чем у обычного человека.
У пророка Исаии есть такое вот имя Бога, одно из имен Бога – это святой. Вот серафимы хвалят Бога, говорят: «Свят, свят, свят Господь». Как святость Бога связана со святостью святых?
Святые Израилев – это одно из имен Божьих, известное уже с древнейших времен, часто упоминается в Священном Писании. Ясно, что святость Божия является именно первопричиной. Это именно первообразное.
Это источник, да?
Да, а святость святых – это уже нечто производное. Бог – это единственное существо во Вселенной, которое является святым само через себя. Бог в себе самом имеет источник своей святости. Святость – это свойство, качество его природы. Что касается человека, то если он становится святым, то мы говорим о том, что святость его заимствована у Бога. Господь ему уделил часть вот этой благодати своей, которая настолько освящает его естество, что он становится святым. Это, наверное, можно сравнить, как вот Бог называется также огнем поедающим. Вот если мы представим себе горящее огромное горнило, которое все пламенеет, светится огнем, то и, скажем, какой-то металлический предмет поднесем поближе, чтобы он раскалился, то вот это, наверное, и будет святой. Он в себя воспринимает святость.
Оставаясь железом.
Божества. При этом, оставаясь железом, природа святого человека сохраняется. Это человек. Но в нем проявляются такие божественные качества, свойства, что он может совершать чудеса, исцеления, различные сверхъестественные события, которые фактически через него совершает сам Бог.
Антоний Сурожский говорил, что если мы нож накалим, то мы можем огнем резать.
Да, так оно и есть.
Вот как возможно, чтобы человек стал святым? В силу чего он достигает таких вершин?
Это очень важный вопрос, потому что понимание этого нас самих в какой-то степени бы приблизило к святости. Ведь нужно не только предпринимать серьезные усилия, но и знать, как именно их прилагать,
да,
для того, чтобы путь был верным. Святые во многих отношениях отличаются от нас. Преподобный Серафим Саровский говорил, что святые Божиеугодники отличались от нас большей решимостью в борьбе со злом и с грехом. Потому что мы все понимаем, если мы делаем что-то плохое, что это Господу не угодно, совесть нас обличает, мы стараемся с этим бороться, больше этого не делать. Но периодически все равно это в нашей жизни повторяется, по нашей немощи, по недосмотру, по невнимательности, по движению каких-то страстей. Так вот, святые, в отличие от обычного человека, вели непримиримую борьбу с грехом. Настолько ненавидели грех, что все силы их души уходили на то, чтобы вот именно сохранить себя чистыми перед Господом. Они всегда ходили как будто перед очами Божьими, как будто бы в божественном присутствии. А мы произвольно выбираем себе, вот когда мы хотим к Богу обратиться, становимся перед иконами, да, вот мы молимся, это перед очами Господа. А в других каких-то ситуациях мы уже как будто бы забываем о том, что Бог нас видит. Вот эта произвольность отношение к божественному вниманию, она уже говорит о внутреннем нашем лукавстве и о недостатке духовных сил, что мы не можем постоянно соблюсти вот эту высоту богообщения. У святых это получалось во много раз лучше. Поэтому, почему, я думаю, полезно читать жития святых? Хотя бы на время этого чтения мы к ним приближаемся.
Забираемся их огнем.
Да, хотя бы вот этот огонь, да, их горение души, хоть в какой-то степени, но отражается и на нас.
Святым можно стать только в церкви. Это правильный тезис?
Да.
Почему можно только в церкви?
С этим согласен. И причина здесь не одна, их несколько. Начать нужно с того, что святой человек по умолчанию – это человек, у которого неукоризненная, правильная, православная вера. Это видно уже из требований к причислению человека к лику святых. Когда комиссия по канонизации занимается материалами, вот, почитают какого-то человека как угодника Божия в какой-то местности, и подаются документы, чтобы его причислить к лику святых. Они начинают анализировать эти материалы, и одно из требований обязательное – это чистота православной веры. Если вдруг будет найдено, что он уклонился в какую-то ересь, или был в расколе, или в какой-то секте, или что-то еще, или отличался какими-то совершенно ложными учениями, несовместимыми с православным догматическим богословием, то ясно, что нельзя такого человека канонизировать. Поэтому начинать нужно с этого. Церковь и столб и утверждение истины. Чистота православной веры сохраняется именно в ней, в единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Поэтому кто к ней не принадлежит, ясно, что мы будем сомневаться очень серьезно в святости этого человека, даже если в той, скажем, организации или конфессии, юрисдикции, которой он принадлежал при жизни, его считают святым. Но для нас это всегда будет сомнительно. Мы, по крайней мере, официально не сможем признать.
А почему так? Почему вопрос вероучения стоит вот во главу угла?
Об этом еще преподобный Силуан Афонский говорил, я считаю, очень точно и правильно. Наша вера и наша жизнь находятся и в прямой, и в обратной зависимости. Измените в своем мировоззрении хотя что-либо, и обязательно в такой же степени изменится и ваша духовная жизнь. Как человек верит, так он и молится. Как он молится, так он и живет. Поэтому это все вещи настолько тесно связанные, что, казалось бы, добавили римо-католики один догмат филиоквы, исхождение Духа Святаго не только от Отца, но и от Сына. И мы видим, как у них изменилась духовная жизнь. Владимир Николаевич Лоский очень хорошо об этом пишет. Посмотрите на Терезу Авильскую, на Блаженную Анжелу, на Катарину Сиенскую. Мы понимаем, что в православии не может быть таких святых, а они у них канонизированы как святые. То есть понятно, что у нас могут быть такие случаи жизни таких вот людей, таких, скажем, там, монахинь или мирянок, но мы понимаем, что это прелесть. Мы таких людей не канонизируем, а они канонизируют. А значит, само восприятие прелести у них уже притуплено. У них уже сместились какие-то акценты, и нет той остроты духовного восприятия, которая позволяет отличить истину от лжи.
Можно сказать так, что святость человека рождается из святости церкви?
Да, можно так сказать. И для этого есть основания в Священном Писании. Есть замечательное место в Апокалипсисе, 12 глава. Всем известный образ жены, которая кричала от мук рождения. Что это за жена? По толкованию Андрея Кесарийского и многих святых отцов, это церковь. Это именно образ церкви, который находится в противоборстве с драконом, с дьяволом. И вот эти муки рождения, это как раз говорит о том, что рождение каждого нового члена Царствия Божия каждого нового угодника Божия, каждого святого дается ей с трудом. Она большие испытывает трудности, страдания. Ей приходится действительно это делать с напряжением всех сил. И это, я считаю, очень правильный образ. Вообще есть такая богословская точка зрения, что конец света наступит тогда, когда церковь перестанет рождать святых.
Во многих оскудеет любовь.
Да, это будет и оскудение веры, и любви, и духовной жизни. Но в том числе, мне так представляется, это будет связано с состоянием церкви в целом. Потому что церковь – это все же тоже организм. Господь основал церковь и обещал, что врата адова не одолеют ее. Но мы понимаем, что церковь – это живое тело. Это тело Христово, но это живой, богоблагодатный, богочеловеческий организм. Любой организм на земле подвержен влиянию времени. Поэтому, когда говорят, что церковь постепенно стареет, я думаю, что в этом есть большая доля истины. Вначале церковь была младенческой, потом юной, потом молодой, потом зрелой. Но сейчас, мне кажется, мы уже приближаемся как раз к временам ее дряхление, поэтому она является не просто пожилой, а уже именно стареющей церковью. И по многим признакам это видно, в том числе и по оскудению божественных, благодатных даров, которых у нас очень немного в церкви осталось, и по уменьшению количества их носителей. Поэтому даже буквально еще, может быть, там поколение назад, смотрите, сколько у нас было духоносных старцев, а где они сейчас? Мы их не видим. Если раньше можно было еще в советское время куда-то поехать и обратиться к отцу Кириллу, к отцу Ионе, к отцу Наому, я не знаю, к отцу там, Богдану в Почаевской лавре, а куда теперь ехать? Кому? То есть сейчас буквально какое-то оскудение уже наступает. Наверное, еще осталось несколько таких вот авторитетных старцев, но их очень мало, и они уже в таком преклонном возрасте, что лишний раз мне это напоминает, вот этот именно самый тезис, что церковь приближается к возрасту своего старения.
Есть такой стих в псалмах: «Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждение силы Его». Как звучит толкование этого стиха «Хвалите Бога во святых Его»?
Это очень догматически важный текст, когда нам говорят протестанты, что мы себе придумали других посредников, а посредник у нас может быть только один, это Христос, то мы с этим не спорим. Посредник у нас один, это Христос. Он один посредник между Богом и человеками, он один искупитель.
Един ходатай.
Он один ходатай, один спаситель. Тут вопросов нет. Святые – это не посредники в строгом смысле слова. Но это те люди, которые уже прошли путь своей жизни, вполне успешно достигли Царства Божия и могут нам помочь в этом же самом прохождении пути нашего подвижничества. Поэтому святые – это друзья Божии, так можно сказать. Я привожу порой на лекции такую аналогию. Например, вам нужно решить какой-то очень важный вопрос, который только в компетенции президента. Вот никто другой не может помочь вам решить этот вопрос. Но у вас нет доступа к президенту. Вы не настолько человек высокопоставленный, но у вас, например, есть друзья, у которых есть свои друзья, которые могут через своих друзей вас, скажем, вашу просьбу донести до самого президента. Конечно, вы востребуете вот эту цепочку, вы обратитесь к этим друзьям, которые могут вам помочь, посодействовать. Вот нечто подобное происходит и здесь, потому что святые, они прямо возле Бога. Они уже непосредственно видят божественную славу. Их молитву Господь слышит, Он ее исполняет. И эти святые вместе с тем люди, подобные нам, которые знают наши немощи, которые более к нам снисходительны, которые сам статус у них другой, нежели у Господа Бога, даже пусть это Иисус Христос. Да, Он преисполнен любви к нам, мы это понимаем, но вместе с тем Он же и судья, и Он должен нас судить за наши прегрешения. А святые, они именно все-таки люди, которые к нам могут быть гораздо более в этом плане ближе именно по сродству наших общих человеческих немощи.
И выходит, что мы хвалим Бога, когда мы почитаем
да,
святых.
Да, поэтому, когда мы почитаем святых, то мы почитаем того Бога, который дал им эту святость, который дал им эту силу, дал им это дерзновение. И я бы сказал так, что, наверное, лучше всего этот библейский стих объясняет такой богословский термин, как «теоцентричность» нашего почитания святых. Теоцентричность и христоцентричность. Поэтому, как бы мы ни почитали святых и ангелов, и Пресвятую Богородицу, все равно в центре нашего почитания Господь Бог, в центре почитания Христос. Поэтому, почитая этих святых, мы как бы вот по радиусу движемся к центру кругу. Мы понимаем, что в самом центре, на самом верху, в самой глубине или на самой высоте, как угодно можно это рассматривать, куда направить вектор, находится Бог. И от Него лучи благодати через святых достигают до нас.
Еще из богослужения, вот все время на слуху, я думаю, у многих наших зрителей такой стих «Яко свят еси Боже наш, и во святых почиваеши». Может, это еще более прояснит отношение святых и Бога. Как толкуется это место?
Это можно, опять же, рассмотреть с той точки зрения, что каждый святой человек является по существу обителью Господа Бога здесь, на земле.
Почитая святого, мы Бога чтим, в принципе.
Да, мы почитаем Бога, который уже сотворил обитель у Него в сердце, у Него в душе. Что называется? Во святых почиваешь. То есть Господь в них постоянно находится. Он в них нашел как бы свое отдохновение. То есть если Ему за душу какого-то грешника приходится бороться, скажем, против дьявола, против греха, это постоянная борьба, это неспокойное состояние, то в душе святого Бог находит именно, как бы, вот именно место покоя. Почему? Говорит, почиваешь. То есть почивать – это значит именно ну, отдыхать, это буквально уже находиться в состоянии успокоенности. Это говорит о том, что в идеале каждый из нас должен быть таким, должен предоставить свое сердце в полное божественное распоряжение, чтобы ничто наше сердце не волновало, чтобы никакие страсти его не возмущали, чтобы и наша душа тоже была обителью Пресвятой Троицы. Вот почему Господь говорит в Апокалипсисе: «И стою у двери и стучу».
И стучу.
«Если кто услышит голос мой и отворит мне, то я войду к нему, буду вечерить с ним, и он со мною». Он хочет войти в сердце каждого из нас. Но святые услышали этот призыв, выполнили все необходимые условия, чтобы Господь вошел в эту горницу, прибранную для того, чтобы достойно принять. А у нас, к сожалению, в душе еще такой беспорядок, много такого недолжного, что не позволяет Богу надолго оставаться вот в этой храмине.
Хотелось бы разобраться с вопросом вообще практики почитания святых. Вот на чем основывается православная практика почитания святых? И откуда мы вообще берем то, что они нам могут помочь?
Вот это вопрос очень даже интересный. Почему мы уверены в том, что святые нам помогают? Ясно, что, думаю, главным аргументом здесь будет апелляция к личному духовному опыту. У нас есть догматические аргументы, у нас есть ссылки на Священное Писание, но, я думаю, самое главное – это все равно личный опыт жизни любого православного человека. Если мы помолились какому-то Божиугоднику, тому же святому Николаю, святому Спиридону, блаженной Ксении, своему небесному покровителю, и получили то, о чем мы молились, причем получили именно в непосредственной близости после принесения молитвы, быстро, ясно, при каких-то особых обстоятельствах произошло исполнение нашей просьбы, то мы сразу понимаем, что есть прямая связь между этой молитвой и тем, что с нами произошло. Поэтому я думаю, что святые Божьи угодники, вот они, исполняя наши молитвы, находясь с нами в реальной религиозной связи, они каждый раз тем самым подтверждают правомерность нашей практики и их почитания. Если же брать точку зрения здравого смысла, которая порой бывает единственным возможным полем для общения, например, с протестантами, то возьмем очень простое и логичное соображение. Святые превосходят любого простого человека в добродетели любви. Они больше, сильнее любят Бога и сильнее любят ближнего своего. Это самая очевидная истина. Они потому и стали святыми, что у них это качество было более развито, чем у нас. И теперь представьте себе, этот святой умирает. Мы же понимаем, что носительницей всех его личных качеств является его душа, а не тело, которое осталось в могиле здесь на земле. А значит, любовь, которую он испытывает к Богу и к людям, по-прежнему осталась у него в душе. И если мы к нему обращаемся, мы знаем, что связь наша с ним осуществляется посредством Духа Святого.
Да, любовь никогда не перестает.
Да, любовь не перестает. Неужели же теперь он наши молитвы оставит без ответа? Пока он был жив, он нам помогал и какими-то материальными способами, и духовными способами своей молитвы. А теперь вдруг раз скажет, ну все, уже я на том свете, вы уже тут ищите себе живых святых. Это смешно так рассуждать. Ясно, что он будет с утроенной энергией за нас молиться. У него теперь больше для этого возможности. Поэтому думаю, что практика почитания святых абсолютно закономерна. И любой непредвзятый, непредубежденный человек с этим согласится.
Каким способом мы можем проявлять почтение к святым?
Способов у нас много. За 2000 лет существования церкви сложились традиционные методы почитания. Прежде всего, мы причисляем этого человека к лику святых. То есть определенный список, есть календарь православный, где мы можем найти имя этого святого, который официально канонизирован. Мы устраиваем праздники в честь святых. У нас есть служба, посвященная этому святому. Причем специально для него написано песнопение.
Да.
Вот служба – это понятие многозначное. Так вот, когда мы говорим «служба святому», имеется в виду, что это отдельное чинопоследование, написано именно для этого святого. Там свои стихиры, свои каноны, свои тропари, кандаки – написаны именно для этого святого. Это тоже способ почитания. Тот, кто это писал, и тот, кто это будет читать.
Где хвалится его добродетель.
Да, это же именно особенно его вклад в жизнь церкви высвечивается этой службой. Да, понятно, что у нас есть, скажем, святые малоизвестные или очень древние, которых мало что знаем, и им служится, например, какая-то общая служба, так называемая,
святые, да.
Где просто имя его вставляется, а так общий как бы трафарет, можно сказать. Но он все равно соответствует истине. Но наиболее почитаемые святые, они, конечно, имеют свои отдельные службы. Кроме того, уже сам того, факт того, что мы почитаем икону этого святого, его святые мощи, совершаем кождение перед его иконой, перед его мощами, ставим ему свечи горящие, зажигаем лампады. Это все тоже способы почитания. Поэтому, совершая все это, и даже, например, совершая паломничество какому-то святому,
да,
мы тоже в том числе его почитаем. И я по опыту своей жизни могу сказать, что вот именно паломничество может быть один из самых эффективных способов почитания. Потому что одно дело, когда мы просто у себя в храме...
Среди прочего.
Да, поставили там, это нам занимает лишние 5 минут времени поставить свечу ближе к лежащему храме. А другое дело, если мы кто-то специально едем, чтобы помолиться какому-то святому, почтить его, приложиться к его святым мощам. Вот в таких именно ситуациях, в таких поездках чаще всего происходят какие-то случаи благодатной помощи.
Почему почитание святых не является идолопоклонством?
Ну, это вообще разные вещи. Потому что тот, кто знает историю идолопоклонства, историю язычества, он понимает, что там был абсолютно другой дух. Начать нужно с этого. Но и по форме это тоже разные вещи. У нас есть два догматических понятия для того, чтобы обозначить, чем отличается поклонение Богу от, скажем, нашего молитвенного обращения к святым. Есть латрия – это божественное поклонение, и есть проскинесис – это почитательное поклонение, обращенное именно к Божьим угодникам, к ангелам, к мощам святых, к иконам. Это именно совершенно разные вещи. Мы понимаем, что Богу Богови, это только Ему принадлежит. Мы Его почитаем именно как Творца, Промыслителя, Спасителя. А святые, ангелы, это именно такие тварные существа. Мы понимаем, что это тварные существа, но у которых есть благодать молиться, ходатайствовать за нас.
И мы просим именно у них молитву.
Да, мы просим их молитв, мы не просим Богу. «Спасите да. нас». Мы только к Богу, но еще к Пресвятой Богородице обращаемся.
И то я молитвами, Боже, помилуй нас.
Да, да. А так мы же понимаем, что святые сами по себе совершить спасение нашей души не могут. У них недостаточно для этого сил. И вот это уже явное отличие. Поэтому если у язычников были отдельные боги, которые заведовали целыми там сферами жизни, то у нас такого нет. Мы понимаем, что да, у святых, у некоторых есть как бы дерзновение больше, там, скажем, помочь в какой-то области. Но это довольно условное понятие. Здесь нет жесткой дифференциации и не может быть, потому что я полагаю, если мы по-настоящему почитаем любого святого, он нам может помочь в любой жизненной нужде.
Все люди призваны к святости? Если да, то почему так мало спасающихся?
Потому что идеал и реальность – это две большие разницы, как у нас в Одессе говорят. Мы все должны стремиться к святости, потому что это идеал вообще человеческой природы. Святой – это идеальный человек по существу. Вот это тот, как он Богом задуман. Это вот именно то, к чему нужно стремиться, потому что это именно полное осуществление божественного плана о человеке. Но, во-первых, не все к этому вообще даже стремятся. Из тех, кто стремится, не все к этому стремятся всеми силами, а так в половину сил, скажем так, многие. Но даже те, кто хотели бы всецело к этому стремиться, они встречают некоторые препятствия в своей жизни для этого. Потому что есть явное противодействие. Мы же понимаем, что мы не одни в этом мире. Есть те, кто совсем не хочет, чтобы мы достигли святости. Поэтому, как у нас рядом с нами ангел-хранитель, который нам помогает достичь этого идеала святости, так же и бес-искуситель, который постоянно препятствует.
Как достичь святости? Как все-таки вот выбрать благо и избежать злаго?
Наверное, здесь каждый для себя должен понимать, что есть программа минимум и есть программа максимум. Святость – это как раз программа максимум. Вот это если у нас все вдруг получится, если удастся, если сложится, если Господь нас поддержит, если мы сами не свернем, если мы нигде не ошибемся, если вот, будет идеальное стечение обстоятельств, то, наверное, возможно, что мы приблизимся к этому идеалу святости, если до конца пребудем в подвиге, в смирении, в послушании Богу и Церкви. Ну и есть программа минимум, которую тоже, наверное, не стоит упускать из виду. Не нужно впадать в тяжкие грехи. Нужно понимать, что есть у нас какие-то грехи повседневные, в которых мы порой даже так вот помимо воли оказываемся задействованы, но потом мы можем в этом раскаяться, и Господь это полностью очищает. А есть грехи тяжелые. Мы понимаем, что такие вещи, как аборты, как убийство, прелюбодейство, блуд, наркомания, пьянство – это воровство – это именно грехи, которые явно нас отлучают от божественной благодати. Вот этого делать нельзя ни в коем случае. Поэтому, во всяком случае, те грехи, которые находятся в нашей воле, мы должны не совершать. Если случилось согрешить в чем-то невольно, ну, бывает такое стечение обстоятельств неблагополучные, нужно в этом каяться, просить у Господа прощения, стараться загладить чем-то, каким-то добрым делом эти согрешения. Так что хранение чистоты совести, я думаю, в любом случае это будет правильный путь, который поможет и программу минимум выполнить, ну а уже когда получится с достижением святости, это зависит не только от нас, это дело промысла Божия.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и важную беседу о святости. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.